История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Мы, как обычно, погрузимся с вами в прошлое, толкнемся от него для того, чтобы лучше понимать настоящее и разобраться в грядущем. И сегодня поможет нам это сделать преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов. Добрый вечер.
Здравствуйте, Николай Викторович. Большое спасибо за приглашение.
Говорить, дорогие друзья, мы сегодня будем о Персии, Иране. Наследие... Наследие Персии, Ирана, кто, дорогие друзья, не знает, это одна и та же страна, которую сегодня, как уже на протяжении нескольких десятилетий, гегемон пытается раскачать, расшатать, вызвать там волнение. Мы видим периодически какие-то террористические акты. Недавно была бомбардировка иранских ядерных объектов. Поэтому, Фархад, давайте начнем с понимания того, насколько близок сегодня или далек нынешний Иран от каких-то внутренних потрясений.
Николай Викторович, еще раз спасибо за приглашение. Действительно, когда мы говорим о такой великой, по-своему, с цивилизационной точки зрения, исторической точки зрения стране, как Иран, мы даем себе отчет о том, что страна чрезвычайно сумбурная, очень сложно построенная, многослойная. И, конечно же, говорить о том, что может там произойти относительно революции и каких-то прочих других неприятных или приятных событий.
Смотря с какой сложно. Стороны смотреть.
С какой стороны смотреть, да. Я все-таки противник революции. Я считаю, что революции хорошими по определению не бывают и быть не могут. Но, тем не менее, Иран уже это на своем веку не раз переживал. За один прошлый век только несколько революций было разного рода. Одна из них самая фундаментальная, как раз-таки 79-й год, исламская революция, которая, в принципе, очертила внешние контуры Ирана, по которым сегодня страна продолжает двигаться в рамках своей и политики, и экономики, и вообще
цивилизационного зрения. Про предыдущие государственные перевороты, успешные и неуспешные, я предлагаю чуть-чуть попозже поговорить. Да, 1979 год, исламская революция, по сути, строительство того Ирана, который мы видим сегодня, и который очень не нравится Западу. Вот насколько он сегодня устойчив? Ведь я напомню, дорогие друзья, что название для израильской бомбардировки Ирана было... связано с гербом Ирана, там восстающий лев. То есть это был призыв к государственному перевороту в Иране.
В Израиле продолжают считать, что действительно нынешнее население Ирана тоскует по шахскому режиму, по, значит, предыдущим властям, которые по светскости и так далее и тому подобное. Насколько это опрометчивая, на самом деле, мысль, она ничего не имеет общего с реальностью. И действительно возможно, что среди огромного числа людей население Ирана составляет около 88 миллионов человек, на минуточку. Много. Это много, при том, что на момент исламской революции 79-го года около 40. То есть за 45 лет прирост в 2 с лишним раза. А все-таки, конечно же, найдутся люди, которые могут тосковать из-за ностальгических каких-то моментов по шахскому режиму. Хотя когда я был в Тегеране, общался с обычными людьми, которых нас ни к чему не обязывало и так далее, в нашем диалоге нам говорили, да, можем относиться по-разному к своим нынешним властям, но только не шахский режим, потому что установка, знаете, в памяти, она до сих пор сохраняется. Это же о том, что там происходило, тот беспредел, который вытворяла тогдашняя монархическая власть. И о никакой реставрации монархии в Иране речи и близко быть не может. Поэтому говорить о каких-то революционных настроениях в Иране сегодня я бы не стал, потому что для того, чтобы, во-первых, там устроить революцию, нужен лидер революции. Мало того, что его нет внутри самого Ирана, потому что власти с этим ведут очень эффективную работу, но за пределами Ирана, из числа несистемной оппозиции, из числа либералов, из числа сторонников реставрации монархии и прочих других, скажем так, групп людей, проживающих диаспорой иранской в Канаде, во Франции, в Британии и в США, они именно там компактно проживают, нет ни одного человека, который мог бы себя сегодня назвать лидером новой иранской какой-то революции.
Фархад, а что, ЦРУ стало плохо работать?
Они не понимают природу современного Ирана, что очень интересно. Они очень долгое время в ЦРУ, и, я думаю, многие западные спецслужбы считали, что Иран — это страна, с которой можно очень легко разобраться, тем более, что такие примеры в отношении Ирана были. это 53-й год, мы об этом поговорим попозже и так далее. Но 2025 год — совершенно другие реалии. Формировался новый иранский политический класс, социальный класс людей, которые испытывают чувство любви к своей стране. Они могут по-разному относиться к своим властям, но Иран — слово для них, и их флаг зелено-бело-красный — это превыше всего.
И поэтому израильские и американские бомбардировки, они, наоборот, сплотили нацию.
Абсолютно.
Вокруг
Абсолютно. Правящей власти. Нетаньяху уже не знал, как себя представить с точки зрения своих выступлений. Он всяческим образом, и его пропаганда, говорит, прям каждый день выступала с официальными обращениями в прямом эфире. Мы призываем народ Ирана взять в руки оружие и идти, значит, бороться против своих властей. Ну, как, чем больше они людям этого говорили... А люди в курсе всего, понимаете, интернет в Иране работает довольно неплохо. Да, медленно, но работает.
Медленно, но верно.
Но да? Медленно, но верно он работает. Люди смотрели на это и говорили, да еще хуже. Вы, говорит, не понимаете, что вы творите. То есть вместо того, чтобы, скажем так, если вы хотите действительно нам добра желаете, вы мало того, что нас настраиваете против своих властей, почему начинаете делать топорным образом, вы еще убиваете наших гражданских людей. Ведь в ходе этих бомбардировок израильских погибли мирные, ни в чем не повинные гражданские. В Тегеране, в Исфагане, в Тебризе и так далее. И тому подобное. То есть, как бы, в этом смысле слова Израиль очень сильно просчитался, и Америка вместе с ней. Так что сейчас о революции речи пока мы, речи быть не может. Нет человека, и нет, скажем так, партии или, там, скажем, какой-то движущей силы, которая могла бы все это совершить. Более того, ЦРУ, к вашему вопросу, как раз к вашему замечанию, основала аж целых несколько рупоров пропагандистских, значит, настроенных СМИ, которые занимаются исключительно Ираном. Это Радио Свобода, запрещен...
Самые, кто занимался Советским Союзом,
абсолютно.
И нами сейчас.
Да, и нами сейчас занимаются, то есть там ничего не поменялось.
Кстати, них... надо добавить, что Радио Свобода — это иностранный агент.
Иностранный агент, да. Именно так. Радио Свобода — иностранный агент, потом Voice of America и Персия, так они называются.
Это Голос Америки.
Да, Голос Америки, иностранный агент. Они создали целый канал Иран International, который транслирует абсолютно негативную картинку об Иране, и они прям приютили нескольких иранских либералов местных, которые работают в Лондоне и в Вашингтоне. Вот. И эти все медиа и радио и прочее транслируются в Иране через интернет. То есть люди могут посмотреть это все, да, используя соответствующие там ресурсы. И что даже это ничего не дает им в пользу, то есть западникам.
Ну, то есть нынешняя иранская власть, она устойчива.
Она устойчива.
Вот смотрите, мне хотелось бы нашим слушателям показать приемчики, которые использует Запад, и определенные натяжки в истории и в настоящем, которые он также использует в своей непосредственной деятельности. Вот смотрите, мы с вами предполагаем, и об этом пишут СМИ, что Израиль просто неправильно построил свою пропаганду. Вот эта пропаганда, о которой вы сказали, да, берите руки оружие, сметайте кровавый режим, привела к диаметрально противоположному результату. А вы знаете, а мне кажется, что Нетаньяху-то не хочет, чтобы в Иране произошел государственный переворот, и чтобы там к власти пришла проамериканская какая-то клика, потому что тогда ему... у него не будет спарринга по конфликту. А конфликт Нетаньяху нужен по личным интересам. Он сейчас говорил, что он ведет 7 войн, ну, теперь, может быть, их станет чуть меньше. А если войны закончатся, ему зададут вопросы неудобные. Про 7 октября, а как так случилось, что Хамас вошел как нож в масло сквозь израильские спецслужбы? То есть под видом топорной пропаганды и удара по Ирану скрывается желание лично правящей верхушки Израиля, я уж не знаю, в каком количестве, одного человека или нескольких человек, чтобы Иран был злой, чтобы это был противник Израиля, чтобы не было победы над ним, потому что тогда тоже зададут вопросы, хотя победителей в основном не судят, но это, может быть, не к Нетаньяху относится. Судят и даже посадят, так сказать. Что вы думаете по этому поводу?
Я могу сказать так, что Нетаньяху все-таки нацелен на то, чтобы от нынешних исламских властей ничего не осталось, и чтобы Иран был ручным государством, чтобы так или иначе пользоваться его ресурсами, потому что здесь же просто Нетаньяху играет роль исполнители всей этой истории. Американцы напрямую воевать не хотели и не хотят по сей день. Они хотят остаться чистенькими, беленькими, пушистенькими. А вот Израиль пусть выполняет всю свою грязную работу. И на самом деле этот жест, который Трамп проявил 24 июня, 22 июня в 4 часа утра, ну, очень интересная, да, аналогия получается, ударив по ядерному объекту Фордо в Иране, значит, показал то, что это уже жест отчаяния, потому что уже понимали, что ни, израильтяне ничего не могут сделать, а я настаиваю до сих пор на том, что конечная цель всей этой израильской атаки против Ирана заключалась вовсе не в том, чтобы уничтожить ядерную программу. Это, знаете, сказки для наивных детей вот, в детском саду, пусть там они этим питаются. Дело вовсе не в ядерной программе. Дело в том, чтобы надо было демонтировать всяческим образом систему Исламской Республики с последующим уничтожением Ирана как такового и его распадом на несколько частей.
Смотрите, на самом деле вы мне не противоречите, просто давайте соединим первое со вторым.
Попробуем.
Совершенно согласен с вами, что разговоры про ядерную программу используются как обертка для агрессии против Ирана.
Именно.
Да, то есть, но нельзя же выставить себя агрессором. Поэтому сочиняется история о том, что вот немедленно надо нанести удар, иначе там то-то, то-то, то-то происходит. Но в рамках этого удара Нетаньяху действует так, чтобы на самом деле не разрушить иранскую власть, а ее сплотить. Ну, грубо говоря, так вот, если утрирую, Соединенные Штаты Америки дают поручение своему клеврету, как раньше говорили, израильскому режиму. Вот есть Иран, напоите, накормите, убедите поменять власть. Вместо этого, под видом, как говорится, дурачка, Израиль избивает того, кого он должен перевести на свою сторону, этим его озлобляет, осерчает, и получается диаметрально противоположный результат. И когда вот эти Соединенные Штаты приходят, говорят, а вы что натворили? Так мы же, ну мы же старались, мы вот бомбили, вот призывали народ к восстанию, даже операцию назвали «Восстающий лев», апеллируя как бы к персидскому гербу. Ну, не получилось, извините. Вот, вот такая
причем
история.
Причем израильская пропаганда так пропагандирует этот самый монархический герб, будто бы в Иране он запрещен. Я напомню и отмечу для наших радиослушателей и зрителей, что на самом деле ни одна геральдическая символика Ирана, будь это монархическая, или до того, в Иране не запрещена. Она, может быть, не пропагандируется, но она не запрещена, и о них в учебниках истории для школьников и в университетах там публикуется и печатается. Просто у них новый герб 79-го года принятый, значит, по стилистическим изображениям со словом «Аллах». Это так у них нынешний герб. То есть никакой, скажем так, никакого отказа от истории, связанной с монархией, в Иране нет. Есть претензии к последней династии Пехлеви, которая там наворотилась делов-то. Но, тем не менее, Иран гордится своей монархической историей. Иран гордится тем, что это великая цивилизация, которая ни много ни мало 3,5 тысячи лет. И в этом смысле слова Израиль, на самом деле, очень в своей пропаганде сильно, ну, скажем так, провалился, я бы сказал.
Ну, вот давайте и поговорим о правящей династии, в прошлом правящей, которая на что-то претендует. Вот опять, смотрите, правящая династия была свергнута в 1979 году.
Именно.
Да? Династия Пехлеви.
Да.
Сегодня глава монархической вот этой ветви, его зовут Реза Пехлеви,
да.
Он называет себя принцем.
Да,
то есть, в принципе, точно так же звали и шаха, который правил до Второй мировой войны. По историческим меркам это вчера было. Да, и Запад говорит о якобы существующих желаниях восстановления монархии, которых на самом деле в таком количестве в Иране нет, о чем вы сейчас блестяще рассказали. А вот вопрос. А кто у нас говорит о восстановлении монархии в Италии? Мы с вами слышим об этом?
Нет.
Нет.
Во Франции.
Почему? А почему? Нет, вот давайте возьмем Италию. Дорогие друзья, что касается Италии, накануне начала Второй мировой войны Италия была монархии. Там правил король. И его премьер-министром был Муссолини. Чтобы было понятно, у кого была власть, у кого ее не было, значит, процесс свержения Муссолини выглядел так. Он пришел на прием к королю. Король сказал, я больше в ваших услугах не нуждаюсь. Муссолини вышел из зала, и его арестовали. Все. Вот и весь государственный переворот. Вопрос, у кого была власть? По-моему, у короля, честно говоря, после чего Муссолини посадили в машину скорой помощи, увезли, ну и в итоге там через некоторое время его немецкие десантники во главе Сотто Скорцени освободили. Так вот, специальным законом в Италии, который оккупировали американцы, в 1946 году было принято решение о том, что Италия не просто становится республикой, а всем потомкам короля запрещен приезд в Италию, они не могут ступить ногой на итальянскую землю. Ну, то есть, это еще хуже, чем в Иране, в смысле, да? Вопрос, где итальянские знаменитые монархисты? Где правозащитники? Где, так сказать, конгрессы о новой Италии? Нет их. Почему? А потому что Италия оккупирована американцами, и для того, чтобы поменять там под себя власть, они вот запретили там монархию. То есть примерно, ну, разница есть 30 лет. Ну, что такое 30 лет на фоне тысячелетия там персидской или европейской истории? Ничто. А никто не говорит. Вот что значит политика и реальные отношения. Хотя я думаю, что в Италии, ну, мы видим там и поклонников Муссолини, но я думаю, что мы там найдем и поклонников монархии. И в головах и штуках это будет, может быть, и не меньше, чем в Иране.
Ну, видите ли, Николай Викторович, на мой взгляд, все-таки вот эти нелепые попытки поддержать нынешнюю какую-то там монархическую семью или монархический дом Пехлеви во Франции и в Америке, они живут на две страны просто, это на самом деле жест отчаяния. Потому что, опять же, к вопросу о том, что говорил я до этого, нет какого-то другого лидера, которого могли бы они взрастить, которого могли бы там десантировать в Иран. Поэтому остается вот этот самый Пехлеви. Потом он настолько ничтожен, извините за выражение, и настолько мелок, что мы все тут над этим, скажем так, иронизировали, что когда...
Тут хочется пошутить. Ира...
Иронизировали. Да. И можно тоже так сказать, потому что в Иране все были, ну, несколько... Ну, мы знали, что он, конечно, тот еще кадр, но настолько... Когда, собственно говоря, Трамп объявил о перемирии 24 июня между Израилем и, собственно говоря, Ираном, этот самый Пехлеви Реза, значит, в своем инстаграм-аккаунте, инстаграм, запрещенный в России, соцсеть, как раз-таки взял, отписался от Дональда Трампа и Бениамина Нетаньяху в знак обиды на то, что они отказались продолжать боевые действия против Ирана. Ну, вы понимаете, насколько мелкие и ничтожные вот сейчас такие лидеры оппозиции у Ирана. Так жалко иранскую оппозицию на самом-то деле.
Ну,
вот
честно говоря, конечно, удивляет. Он как-то думает, что у него другой путь. Ну, теоретически, конечно, есть...
Ну, это смешно, на самом деле, это очень смешно.
Ну, Фархад, давайте немножечко покажем нашим слушателям сложность истории Ирана.
Да, пожалуйста.
И мы начали в начале нашей программы говорить о тех революциях, переворотах, которые там уже случались.
Угу.
Ну, уж очень глубоко давайте не будем уходить. Ограничимся 20 веком. То есть случалось. Вот что происходило с Ираном такого в 20 веке?
Иран находился в очень серьезном упадке в начале 20 века. Одна революция конституционного характера сменялась другой революцией. В конечном итоге в 1925 году династия Каджаров, а это была тюркская династия, между прочим, значит, правившая в Тегеране, она пала, и на ее место пришла вот династия Пехлеви.
Династия Пехлеви.
Что самое интересное, на самом деле, это Пехлеви, это тоже был тот еще кадр, потому что вот основатель этой самой династии, Резахан, как раз-таки дедушка того самого нынешнего так называемого наследного принца, он-то никаким на самом деле королевских кровей-то и не был. Это был обычный бригадный офицер, значит, из казачьей, кстати говоря, бригады, между прочим, потому что...
А вот здесь хотелось бы просто короткую справку дать, чтобы было понятно... Степень зависимости Персии от Российской империи соседней.
Именно, да.
Шаха в начале 20 века охраняла специальная казачья бригада.
Именно она.
Которая в большей степени, почти на 100%, состояла не из иранцев, а обученных, одетых в папахи, так сказать, и шашками. Это были русские казаки.
Это были русские казаки, и фактор России на протяжении последних 2-3 веков в Иране очень активно присутствует. Поэтому мы и не можем не обсуждать те процессы, которые в Иране происходят, хотя потому что мы граничим с Ираном по Каспию, а до этого у нас были непосредственные границы в рамках Российской империи, потом Советского Союза. Так вот, этот сам, он был обычным бригадным офицером из казачьей армии, скажем так, да. Он даже несколько слов на русском языке понимал и изъяснялся более-менее, при том, что, опять-таки, не было другого человека, который мог бы на самом деле взять власть в свои руки. По примеру, Ататюрка в Турции. Потому что Ататюрк себя не провозгласил султаном Османской империи, он сформировал Турецкую республику, назвал себя президентом, который потом впоследствии выбрали. А этот решил стать шахом, опять-таки, то есть продолжить монархическую историю Ирана.
Но это был переворот?
Это был, по сути, переворот, потому что Каджарская династия, вот эта предыдущая, которую они свергли, она была в таком упадке, в принципе, да, и настолько была слаба и неэффективна, что, в принципе, ее устранить от власти ничего не составляло труда. Так вот, он пришел к власти, и я вам скажу, что действительно первым долгом начал устанавливать отношения с новой Турцией, молодой Турцией, а также с молодой Советской Россией. Но потом, впоследствии, его взгляды начали очень сильно меняться настолько, что в 30-е годы он даже приветствовал приход к власти в Германии НСДАП. То есть...
А вот здесь, дорогие друзья, мы как раз должны, наверное, коснуться переименования.
Именно,
Персии,
вот я к этому и вел.
В Иран,
именно, да?
Да. Это 1935 год. Вот,
да.
Казалось бы, почему меняется название? А потому что в этот момент в Германии правит режим, это, напомню, еще 35-й год, еще не началась Вторая мировая война.
Да, долго. Да,
значит, расовые нюрнбергские законы приняты, но цивилизованный мир их не замечает. Не только Персия, но и весь мир. В 1935 году в Германии прошли две Олимпиады, и летняя, и зимняя. То есть нацисты, эсэсовцы, факелы, кстати, именно на этой Олимпиаде впервые вот эта красивая церемония олимпийского огня появилась.
Да, это правда.
И в этот момент иранский шах, ну, персидский шах, да, персидский, правильно сказать, решает переименовать страну в страну ариев.
Он потребовал от Лиги наций, чтобы его переименовали в страну как Иран, потому что слово Персия для иранцев уничижительно, унизительно, потому что отсылка к захватам Александра Македонского, который называл их и принципиально персами, отсылка именно к одной из частей территории Большого Ирана, называется Фарс, то есть Персия, персы. Вот, и потребовал монарх тогдашний, чтобы его страну не называли унизительным словом Персия, а именно Ираном. Более того, считается, что якобы немецкие бонзы даже приезжали в Иран и науськивали монарха на то, чтобы тот как раз-таки именно пошел по этому пути.
Но это подтверждало их расовую теорию в некотором смысле. Но то есть получается, что Реза Пехлеви считал, что на территории Персии, Ирана живут арийцы.
Арийцы, да, страна ариев. И в 1939 году он даже, говорят, приветствовал как раз-таки нападение на Польшу. Он очень активно приветствовал вообще действия Гитлера в этом смысле слова. И поэтому в 1941 году как раз-таки Советский Союз и Британия, значит, решили как раз-таки пойти по плану тому, чтобы занять Иран, потому что были очень серьезные основания полагать, действительно они были, кто бы что там ни говорил, что монарх иранский, вот этот Резахан, будет на стороне Гитлера, а значит, это удар по нашим южным флангам, по нашим южным границам. Естественно, британцы опасались, потому что Британия имела свои виды ввиду того, что Иран богатейшая страна нефтью и газом, британские корпорации уже там очень активно осваивали нефть.
British Petroleum,
BP, конечно же, как государство в государстве. И боясь, что они могут утратить просто напросто этот лакомый кусочек, решили подсуетиться и, собственно говоря, сделали то, что сделали. Резахана быстренько как раз-таки свергли, значит, он уехал в ЮАР, где и скончался.
Это, по сути, государственный переворот, который произвел Советский Союз вместе с Великобританией.
Это была вынужденная мера в рамках начавшейся Великой Отечественной войны. У нас не было другого выхода, потому что Резахан действительно своими действиями показывал, что он хочет быть на стороне фашистской Германии.
Если он в честь дружбы с Германией переименовал свою страну, я думаю, что уже этого, так сказать,
достаточно,
заподозрить.
И вот к власти привели молодого его старшего сына Мухаммад Резу Пехлеви, который был абсолютно бесхребетным, он был молодым, юным и абсолютно никаких решений не принимал. Он царствовал, но не правил, собственно говоря. И мы вместе с британцами договорились, что по завершению Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, наши войска как бы покинут территорию Ирана. Но это была такая договоренность. Однако мы поняли потом впоследствии, что нас это не устраивает, потому что все-таки мы победители. С чего это вдруг мы должны покидать территорию Ирана? Тем более, что в Иране население было очень просоветски ориентировано, например, среди курдов и местных азербайджанцев на севере.
Вот здесь я хотел поподробнее остановиться, потому что это была очень такая интересная, я бы сказал, весьма примечательная попытка товарища Сталина расширить территорию Советского Союза.
Да.
То есть, картина следующая. Август 41 года. Представьте, немцы наступают по всем фронтам. В этот момент Советский Союз вместе с Великобританией вводит войска на территорию Ирана. Угу. Но, грубо говоря, половину занимаем мы, половину занимаем британцы. Бои есть, но они незначительные. Дальше, ну, если вы помните и книгу, и фильм, Тегеран 43, да. В Тегеране происходит в 43-м году конференция союзников. Угу. То есть Иран оккупирован союзниками до конца войны.
Да.
Дальше справедливо принимается решение, как вы уже упомянули, Фархад, о выводе войск. Англичане уходят, ну, их там было достаточно много. Американцы, которых было немного, тоже уходят. А вот Сталин войска не выводит. На территории Ирана удивительным образом формируются определенные такие... Ну, смотря с какой точки зрения геополитических баррикад, смотреть на них, государственные либо... можно по-другому назвать формирование. Вот мы о них поговорим, дорогие друзья, уже во второй части нашей программы, потому что это очень интересный исторический период, который дает много пищи для размышлений. Абсолютно. Я напомню, что у нас в гостях политолог Фархад Ибрагимов. Мы говорим о наследии Персии и Ирана. Ну, и эти вопросы, конечно же, крайне актуальны в сегодняшнем дне. Поэтому сейчас выпуск новостей. Не переключайтесь.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Наследие». У нас в гостях преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов, иранист, специалист по Ирану. Тема нашей сегодняшней программы – «Наследие Персии, Ирана».
Да.
Мы в первой части программы поговорили об устойчивости сегодняшней иранской власти, поговорили об истории революций и переворотов, которые в Иране есть, а это все, конечно, связано и с Российской империей, и с Британской империей. Ну, мы упомянули British Petroleum. Стоит сказать, что в начале 20 века она добывала нефть на территории Ирана, оттуда она и выросла, там, как говорится, и зародилась, и называлась англо-персидская компания. Потом она уже стала именоваться несколько иначе. Итак, мы остановились в конце Второй мировой войны,
да,
когда Британия вывела свои войска с территории Ирана, американцы с территории Ирана ушли, а Советский Союз при поддержке специальных органов Советского Союза сформировал там
Две республики.
Да. Первая республика – это...
Мехабадская республика, которая была, собственно говоря, стоявшая из курдов, то есть курды, которые были нацелены на то, чтобы... Это были коммунисты, которые...
Но курды,
были...
живущие на территории Ирана.
Да, да, именно. И вторая республика, которая была покрупнее, скажем так, довольно имела, представляла у нас, да, повышенный интерес, это была Южно-Азербайджанская демократическая республика, да, которая, в принципе, была нацелена на то, чтобы объединиться с советским Азербайджаном впоследствии, ну и войти в состав, конечно же, Советского Союза. И был такой у них лидер революции, вот этой Саид Джафар Пешвари, который, конечно же, считал, что азербайджанцам Ирана нужно жить именно в советском Азербайджане, Советского Союза.
Упомянуть, что до сих пор на территории современного Ирана азербайджанцев больше, чем в Азербайджане
проживает. Это правда. Это факт.
Вопрос, кто к кому должен присоединяться, в 1946 году, когда на эту тему размышлял товарищ Сталин, был вот им решен таким образом. Итак, на территории Ирана, на которой находятся советские оккупационные войска, тут не надо стесняться этого слова, на территории Германии тоже находились советские, британские, американские и даже...
Французские.
Прости, господи, французские оккупационные войска. Там появляется центр в городе Тебриз, это Азербайджанская, да, республика, и центр в городе Мехабад. Там фактически иранская власть не действует, там формируются определенные вооруженные силы или вооруженные формирования. И в этот момент, 4 марта 1946 года, с территории вот Азербайджанской республики начинают движение советских войск. Они начинают продвигаться по территории Ирана, не встречая никакого сопротивления. И тут 5 марта 1946 года со своей знаменитой фултонской речью выступает Черчилль.
Уинстон Черчилль, да.
Это, дорогие друзья, вот тот редкий случай в истории, когда это совпадение. В некоторых источниках можете прочитать, что Черчилль так возмутился вот этими действиями Сталина, что на следующий день экспромтом прочитал речь, находясь в США.
Нет, не
это
совсем.
Полная ерунда. Да. Он обсуждал эту речь и готовил вместе с президентом США. Когда они туда ехали, в этот город Фултон, а их охраняли так, как Сталина не охраняли. То есть это была домашняя заготовка с огромной речью. Главный смысл фултонской речи Черчилля: Советский Союз себя плохо ведет, надо подчинить англичанам и американцам, англосаксам. В советской печати Сталин ответил, вы можете легко найти,
да,
ответ в интернете, примерно через 10 дней, так и наберите ответ Черчилля, ответ Сталина, на фултонскую речь Черчилля. Сталин говорит, что не для того мы воевали с Гитлером, чтобы передать свой суверенитет Черчиллю. Но советское наступление начинается, и в этот момент происходит вот это выступление. Оно... Советское наступление останавливается. Более того, через неделю Советский Союз делает заявление, что он выводит войска,
да,
из Ирана. То есть мы видим определенные противоречия. Историки говорят, что состоялся не очень приятный разговор между президентом Труманом и Иосифом Виссарионовичем Сталином, в результате чего стала понятна перспектива, что американцы угрожают ядерным оружием, которое,
да,
на тот момент у американцев есть, а у нас его нет. Нет. Я думаю, что именно это объясняет дальнейшее развитие событий. А вот что произошло дальше, Фархад?
Мало того, ведь сам Пехлеви, Мохаммад Реза Пехлеви, как раз-таки звонил лично английскому тогдашнему руководству и просил, чтобы те убедили американцев в срочном порядке преградить Советскому Союзу. То есть отношения между Тегераном тогдашним, монархическим, и Москвой были очень и очень напряженными, потому что, ну, действительно маячило вот этот призрак, значит, вот это, скажем так, отделение вот этих территорий северных Ирана от самого Ирана. А потом, кстати говоря, с этим пищеварием тоже очень интересная история произошла, вот с лидером вот этой самой революции. Он погиб в автомобильной катастрофе под Баку при загадочных обстоятельствах. Вот такое тоже было. А потом, впоследствии, конечно же, Иран сохранился в том виде, который мы с вами все прекрасно знаем, но Шах Пехлеви не пользовался популярностью среди народа, потому что он был очень слаб, его экономические реформы ни к чему хорошему не приводили, население было катастрофически бедным, и британцы просто там правили балом и чувствовали себя настолько вольготно, что казалось бы, что это не Иран, а это что-то, ну, какая-то новая Англия. И в конце концов, на заре начала 50-х годов, там появился политик, иранец, который, собственно говоря, заявил о том, что мы будем кончать вот с этими всеми британскими действиями в отношении несчастного иранского народа. Звали его Мохаммад Мосаддек, который стал премьер-министром, значит, Ирана, и который заявил о национализации англо-персидской компании и всех тех английских небольших компаний, которые себя чувствовали вольготно на территории Ирана, занимались добычей нефти и газа. А, собственно говоря, это не устраивало британцев. Но
это и сейчас не устраивает никого. Мы видим танцы, да, вокруг Венесуэлы, когда главной задачей и Нобелевской премии мира, выданной оппозиционерке в кавычках, и сосредоточение определенной воинской и военно-морской силы США,
абсолютно,
является передача нефтяных ресурсов Венесуэлы в руки западных транснациональных корпораций. Но, Фархад, прежде чем про Мосаддека рассказать и то, что с ним случилось, я бы небольшую такую черту бы подвел под разговором о том, что хотел сделать Сталин, чтобы у наших слушателей полное впечатление возникло правильно, что хотел Иосиф Виссарионович.
Да, прошу вас.
В случае перехода под советский контроль и включения в Советский Союз уже части территории Ирана, Советский Союз выходил на границы Ирака. Это, по сути, уже приход на Ближний Восток.
Угу.
Дальше мы должны с вами сказать, что у товарища Сталина в запасе были курды, как раз с территории Ирана, которые готовились в диверсионных лагерях на территории Советского Союза. Об этом писал один из, наверное, наших самых лучших разведчиков, Павел Судоплатов. И эти курды готовились
великий
для борьбы с англичанами
разведчик
на Ближнем Востоке. Ну, то есть, Сталин готовился к приходу на Ближний Восток. Вот для чего все это было нужно. Ну, понятно, что Шах не хотел такого развития событий.
Понятно, да.
Но как только все это произошло, мы видим, что в Иране пришел к власти премьер-министр Мосаддек, о котором мы говорим, который стал пытаться отойти и от англичан.
Именно,
да, и от американцев. И вот что, собственно говоря, сделали американцы и англичане?
Очень просто. Шах очень боялся, что он потеряет власть, потому что премьер-министр пользовался гигантской популярностью среди населения и, в принципе, угрожал тому, чтобы от монархии просто-напросто ничего бы не оставалось. Там могли провести какую-то очередную революцию, и на этом разговор про монархию бы завершился. Но кто бы тогда знал, что на самом деле просто продлевают жизнь на несколько лет, на самом деле, всей монархической истории Ирана. Но не суть. 52-53 годы, тогда уже англичане начинают слабеть в геополитическом смысле слова, Бао начинают править уже американцы, но вы мне не дайте соврать, Николай Викторович, и англичане понимали, что им надо срочно поэтому что-то предпринимать. Они понимали, что их возможности уже не те, которые были даже в 40-е годы, они обратились просто к ЦРУшникам, и те, собственно говоря, вместе с Шахом Пехлеви, обратите внимание на, я уж извиняюсь за выражение, гнусность Шаха тогдашнего, он разрешил ЦРУшникам и МИ-6 провести операцию по свержению своего же премьер-министра, своего же земляка,
с которым сам не мог справиться.
То есть он не мог обратиться за помощью, сам решить вопросы внутреннего характера. Ладно, ты там боишься, там чего-то, это отдельный разговор, не будем смешивать мух с котлетами, но ты поговори с ним, объяснись ему, что происходит, может быть, о чем-то могли бы договориться. Он обращается к врагам своего народа, который просто-напросто высасывает всю твою нефть, все твои земельные ресурсы, чтобы они устроили то, что они устроили. Мосаддек, в конце концов, а как там получилось, ЦРУшники и МИ-6 сказали Шаху: ты уезжай в Италию отдыхать на несколько недель. Мы, пока ты будешь там отдыхать, устроим тебе переворот и твоему премьер-министру, и быстренько его заключим под арест. Что и сделано было в 1953 году. Шах уехал якобы в отпуск на две недели вместе со всей своей семьей, всей своей свитой, при том, что, говорят, якобы Мосадок даже не понимал, что происходит, там был обман на обмане построен, что называется. Якобы он уезжает отдыхать, а ты оставался как бы за главного. Никто ничего не понимал, что происходит. Сразу же высадился на следующий час, говорят буквально, десант из ЦРУшников. Тут же они схватили премьер-министра, весь кабинет министров арестовали, заключили его под арест, и фактически Мосадеку, вот история с Мосадеком закончилась, которая длилась всего 2-3 года.
Но чтобы у вас, дорогие друзья, не было ощущения, что мы, как говорится, пишем сочинение на вольную тему, примерно полтора года назад Центральное разведывательное управление рассекретило документы по свержению именно Мосадека. То есть на сегодняшний момент это единственная версия, которую придерживается в том числе и американская сторона. Но и здесь вот важно понять, что тот шах, который разрешил ЦРУшникам свергнуть своего собственного премьер-министра Мосадека за неуемное желание национализировать нефтяные ресурсы и доходы Ирана, это и есть тот самый шах, который был свергнут в 1979 году.
Бумеранг прилетел, Николай Викторович.
Бумеранг прилетел. Я к тому, в какой степени зависимости от американцев он находился, и почему американцы так ненавидят Исламскую республику Иран, которая, по сути, разорвала вот всю эту позорную зависимость Ирана от американцев.
И вот, да, именно так оно и есть. И действительно, после этого шах очень сильно начал укреплять свою власть при поддержке, конечно, англичан и американцев. Там один премьер-министр сменялся, конечно, другим. Это все были его ставленники абсолютно. Там была сформирована политическая партия Растахис, которая по сей день в Иране сейчас запрещенной является, потому что это было фактически, чуть ли не играло роль стапов во времена фашистской Германии, совмещенная с СОВАК, у них была такая спецслужба.
Спецслужба,
да. И вот эта политическая партия Растахис, они вот в совокупности действовали довольно очень агрессивно в отношении людей, которые могли просто высказать просто безобидную критику в отношении шаха. То есть он вытворял все, что угодно, но при этом в 60-е годы он начал проводить реформу под названием «Белая революция», которая, собственно говоря, являлась, смысл которой являлся в том, чтобы там провести вестернизацию. То есть Иран должен быть современным демократическим государством, западного характера, западного стиля. Он отвергал категорически идеи коммунизма. Там была партия Туде, так называемая коммунистическая, которая очень активно тоже работала. Но их лидеров методично или расстреливали, или там сажали на долгие годы под арестом. То есть к ними относились очень и очень негативно. Тем не менее, шах считал, что у него все прекрасно и замечательно. Он начал давать права женщинам. Вроде как это хорошие же истории на самом деле, что конечно, равенство и все прочее. Но он очень сильно погряз на только коррупционных делах. И настолько англичане и американцы правили балом в рамках энергетического сектора Ирана, что люди просто выживали. Он провел шикарную вечеринку в честь 2,5 тысячелетия персидской монархии. В 1971 году потратив по тем деньгам, представьте себе, около $2 миллиардов. Просто потому, что захотелось показать, что в пустыне, в городе Персеполисе, некогда цветущем великом городе Персии, там 2000 лет назад, он может воссоздать некую, скажем так, значит, образ вот этого самого
города. Называется «зажрался».
Именно так оно и есть. И при этом люди просто-напросто находились в таком упадке. Обычные люди не могли даже элементарно купить себе мясо. А там как раз-таки да, приехали целый свет, скажем так, людей. Собралось огромное количество премьер-министров, королей. Советский Союз даже был представлен Николаем Подгорным тогда на это самое мероприятие.
Сейчас мы
мероприятие.
Не вспомним, кто это, если честно говоря.
Ну, тогда да. Совет министров СССР. Вот. Но, тем не менее, то есть шах хотел показать, что его энергетические возможности настолько высоки, что он может переплюнуть в экономическом смысле слова Японию или Южную Корею, потому что иранская экономика, она, в принципе, устойчива, ее энергетический сектор позволяет и развивать ряд отраслей и производств, которые должны, конечно же, Ирану дать сильный, очень серьезный толчок, но он был оторван от реальности. Люди еле-еле сводили концы с концами. И когда в 78 году Джимми Картер, тогдашний президент США, прибыл в Иран, и шах не разрешил при президенте США и его свите, его чиновниках, иранцам сидеть, а только стоять или только в полупозе, знаете, такой полусогнутый, ну же понимать, это унижение своего собственного народа, такое разве можно прощать? Конечно, и когда Картер поднимает бокал шампанского, говорит о том, что я нахожусь в самой стабильной стране мира, в которой никогда не может произойти революции, через год там уже был имам Хомейни, ну, Рухала Хомейни, лидер исламской революции, мы же понимаем прекрасно, что они действительно были очень оторваны от этой самой реальности. Вот ситуация была в 60-70-е годы, конечно, такая очень довольно патовая для Ирана, при том, что там проводили реформы, и вроде обертка была очень красивой. Сейчас, например, да, пропагандист израильский...
Конфетка была не очень.
Гнилой, абсолютно, потому что, да, сейчас вот в Ютубе можно посмотреть видео, что вот при монархическом Иране девушки одеваются свободно, без каких-либо там религиозных нюансов, и что, в принципе, улицы Тегерана такие красивые, богатые, машины, производство, даже там... говорят, собирали телевизор, кока-колу разливали. Ну, понимаете, то, что там разливают кока-колу, это еще не значит, что у тебя в стране все замечательно. Извините меня, в Замбии тоже кока-кола завод стоит, но это от того Замбия богатая не становится, при всем нашем глубоком уважении к этому африканскому государству. И как бы в этом смысле слова иранцы понимали, что так долго продолжаться не будет. Поэтому революционные настроения, они и возникли. Они возникли на фоне истории с Моссадеком, они возникли на фоне того, что произволял себе шах и все его окружение, вот этот беспредел абсолютно говоря.
Все-таки религиозные взгляды тоже.
И когда он заявил, когда во время, извините меня, мусульманская страна, как бы ты ни пытался быть светским, это все равно люди, исповедующие ислам. Во время месяца Ураза, Рамазан, который Рамадана, во время святого священного месяца для любого мусульман, ну, для многих мусульман, ты демонстрируешь фильмы в кинотеатрах с откровенными сценами для взрослых, и такие же плакаты выставляются, но это оскорбление для них. Они считают, что это неприемлемо. А мало того, собственно говоря, извращение там было довольно очень много. И когда шах начал заявлять о том, что да вообще мы никакие мусульмане, мы были зороастрийцами всю жизнь, нам арабы ислам навязали, что вообще мы должны забыть об этой норме. Отменил даже календарь на какое-то время. Люди просыпаются в один прекрасный день, не предупреждая никого. Вдруг они проснулись в 3650 году вместо 1976 или 1300 какого-то года согласно исламскому календарю. Люди не понимают, что вообще происходит. То есть шах, вот как будто бы Иран воспринимал страну, как будто собственную контору. Вот что хотел, то и творил.
Да как пластилин. Лепил просто все что угодно. Фархад, в этой связи вот какой вопрос хотел вам задать. Ну, во-первых, дорогие друзья, просто не могу не сказать, что когда мы анализируем методы действия товарища Сталина, вот один факт хотел вспомнить. Вы уже сказали, Фархад, о партии, Народной партии Ирана Туде. Ну, это такая квазикоммунистическая партия, во главе которой сначала был Сулейман Искандери. Mm. Так вот, Сулейман Искандери имел корни свергнутой династии Каджаров. То есть, представляете, формируете коммунистическую партию, во главе которой стоит товарищ Романов. Ну, примерно так это выглядит. Великий князь или его потомки. Да? То есть,
да.
Учет менталитета, религиозных особенностей, да, ментальности и истории
это
страны.
Никуда не деть.
Ну, то есть, это такая, в общем, очень красивый пассаж. Но, как мы знаем, из-за отсутствия у нас ядерного оружия и присутствия у американцев, это, в общем, не сыграло ту роль, которую могло сыграть. Вопрос вот в чем. 1979 год, свержение шаха.
Да.
Можем ли мы говорить о том, что свергнуть шаха, как это потом мы многократно видели во время, например, арабской весны, решили сами американцы по причине того, что они видели, что человек потерял всяческий контроль, не чувствует берегов, тратит деньги, не пользуется популярностью. И если его не поменять на более внятного проамериканского же кандидата, то можно, собственно говоря, потерять и весь Иран. Кроме этого, давайте еще добавим факт. 1979 год, ввод советских войск в Афганистан. Иран был одной из стран, которые активно помогали бороться против нас, помогали маджахедам. И в этом смысле вместо светского шаха неадекватного давайте посадим проамериканский, контролируемый, такой происламский режим, который будет больше мешать Советскому Союзу в Афганистане.
Но тем более, что лидер революции исламской Рухала Хамини, он 63-го года находился в изгнании, то есть он уже тогда начал заявлять о том, что шахская монархия... Он сначала жил в Ираке, потом в Турции, а потом уже в конце концов переехал во Францию и жил в таком небольшом городке под Парижем, Нофель-Ле-Шато. И, собственно говоря, не могли же ЦРУшники или французские спецслужбы не знать о существовании такого человека с такими идеями, который записывал на аудио кассеты для магнитофонов все свои изречения, потом нелегальными
проповеди,
путями...
Да?
Проповеди. Нелегальными путями отправлял их в Иран. Причем сначала он говорил по-философски, а потом тут его дал ему на то, что не надо говорить слишком философски, надо говорить для простых людей более понятливым языком, чтобы простой народ, который вот на рынках работает, инженеры, всякие разного рода люди, понимали, что ты хочешь на самом деле от нас.
А эти проповеди сыграли серьезную роль?
Очень серьезную роль. Они сыграли с пропагандистской точки зрения весомую роль для того, чтобы люди пошли против. Потому что настолько шах надоел всем, что самого разного рода течения, коммунисты, либералы, ультраправые, ультралевые, центристы, даже некогда испытывавшие симпатии к монархии, они все объединились под одной личиной, которую, собственно говоря, устроил сам и этот Рухалла Хомейни. То есть все знали, что этот человек придерживается норм исламского фундаментализма, казалось бы, но говорили так, что лучше уж пусть будет вот эта норма исламского фундаментализма, чем вот нынешняя монархическая династия. И шах на самом деле недооценил всю эту ситуацию, он недооценил способность своего противника. Он думал, что Хомейни 79 лет, он живет там где-то в Париже, но человек в возрасте, и как бы это не нынешние, знаете, 79-летние люди, вот Трамп, посмотрите, да, 80 лет почти, что такой живчик. А Хомейни, извините меня, с бородой до пупка, на самом деле немощный и так далее и тому подобное, но его харизма, его речь, очень, на самом деле, такие громогласные заявления, они, конечно же, очень сильно повлияли на людей. И в этом смысле слова, конечно же, ЦРУшники не могли не знать про все, про это.
То есть мы можем сказать, что они, может быть, запустили этот процесс в определенных интересах, просто потеряли над ним контроль.
Они просто-напросто могли просто закрывать на него глаза. Если они так любили шах и поддерживали его, они могли бы как-то нейтрализовать, но они этого не сделали. Более того, это конспирология, с одной стороны, а с другой стороны, сам шах свергнутый, когда уже уехал из страны и жил последнее время в Египте, он там скончался, на самом деле, через полтора года после своего свержения. У него была на протяжении всего этого времени, на самом деле, онкология. А 73-го года он с ней боролся, просто он скрывал об этом. Так вот, он сказал, что если сбрить бороду Хомейни, вы под ней найдете надпись «Сделано в США».
О, да. Вот это важно, потому что, ну, смотрите, что тут конспирологичного? Берем ситуацию на Украине. Абсолютно прозападный Янукович, который пророссийский называется только нынешними захватившими власть западными политиками, чтобы как-то объяснить, в чем в нем было пророссийского. Ничего. Его свергли в результате государственного переворота, за которым стояли американцы. Арабская весна. Пожалуйста, президент Египта.
Хосни Мубарак.
Уж проамериканские, на 100% проамериканский политик.
Абсолютно.
Одно из обвинений Хосни Мубараку было в том, что он отключил интернет. И тогда один из американских президентов, действующий на тот момент, выступал с возмущенными глазами. Ну, представьте, вы хотите контролировать Египет и отключили интернет. Вы на чьей стороне должны
быть? Вот
именно. Конечно, на стороне интернета, потому что это способ осуществления переворота. Поэтому идея и мысль, которую вы, ну, по крайней мере, отчасти подтверждаете, что сами американцы запустили процесс свержения своей марионетки в своих собственных интересах, но потеряли контроль, ну, мне кажется, никаким конспирологическим в этом смысле не является.
Но в любом случае, можно сказать, что многие представители в окружении Хомейни, вот лидеры исламской революции, собственно говоря, люди, которые потом придут во власть после революции, они все формировались там в том или ином виде на Западе. Мало того, потом, впоследствии ставшие президентами, Хасан Рухани тот же самый, он не где-нибудь учился в Британии, и он должен был писать в Гарварде дипломную докторскую диссертацию, просто он ее не защитил, потому что уехал в Париж, где присоединился к Хомейни, и оттуда они уехали уже в Тегеран, где их встречали овациями.
Все оппозиционеры всем проамериканским режимам живут же под крылом ЦРУ и в западных столицах.
Ну, большая часть, да.
Фархад, расскажите, пожалуйста, как проходила эта революция? У нас это мало известно.
Революция происходила поэтапно. Она началась не сразу же в 79-м году, она, по сути, началась с 76-77 годов, когда начали малыми группами в разных городах Ирана люди возмущаться действующим экономическим положением. И шах, на самом деле, на это все не обращал внимания. Он считал, во-первых, ему не доносили большую часть информации, а во-вторых, даже если что-то доносили, шах считал, что это все несерьезно, потому что он в ближайшие годы сделал настолько Иран великим, что люди все там подуспокоятся. Более того, там происходил беспредел со стороны, значит, Савака и политической партии, которая, собственно говоря, там устраивала всякого разного рода неприятности для шаха. В конечном итоге просто-напросто он потерял контроль над ситуацией.
У нас минута до конца программы, поэтому, к сожалению, так подробно про революцию 1979 года в Иране не удастся рассказать. Может быть, отдельную программу по этому поводу
с удовольствием
напишем. Давайте попрошу вас как-то подытожить то, что мы сегодня обсудили.
Я могу сказать следующее, что действительно Иран сегодня проходит очередной этап своей трансформации, своей внешней политики, своей экономики, но Иран придерживается примерно тех же самых норм, которые были заложены им в 79-м году. Это суверенность, это принцип своей независимости, на котором они очень гордятся, и, конечно же, для них самая главная задача – это формирование полицентричного мира. Они здесь полностью разделяют позицию России и Китая в этом вопросе и считают, что западная гегемония, она неустойчива, она не целесообразна, и у нее нет никакого будущего. Это все то, о чем на самом деле говорили еще в 79-м году, и они сейчас уверены в своих действиях, потому что прошло 45 лет, и, собственно говоря, все эти лозунги, они сохраняют свою актуальность.
А самое главное, они знают, что такое западная гегемония на практике.
Именно.
Это когда у тебя есть нефть, а денег от продажи нефти у тебя нет.
Это точно.
Это когда ЦРУшники осуществляют государственный переворот на твоей территории, а его благословляет твой руководитель. То есть Иран знает, что такое Запад, как Запад правит, к чему это приводит. И я думаю, что это, конечно, является одним из серьезных цементирующих факторов.
Согласен.
А задача Запада – публиковать красивые картинки Тегерана времен Шаха, рассказывать сказки, надежде на новое поколение, которое не знает, не помнит, не может сказать, куда уходит доход от иранской нефти.
Однозначно.
На этом наша программа закончена. Спасибо, дорогие друзья.
Спасибо огромное.